Шалом! У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Через неделю наступает праздник Рош ха-Шана. Рош ха-Шана – это еврейский Новый год. Мы с вами уже говорили на прошлых лекциях, что Рош ха-Шана – это день суда. Йом-Кипур, который очень часто неправильно переводится как «судный день», это на самом деле день вынесения приговора, да, это день искупления. То есть это день, когда человеку прощаются определенные проступки. У нас будет с вами время на последующих наших лекциях, дай Бог, поговорить об этом. Но вот сам день суда, да, это Новый год, это Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, дословно, это Рош, да, голова, Рош ха-Шана, да, то есть голова года. То есть так же, как голова управляет телом, так и в Новый год решается, что будет на следующий год. Очень важный день, такой судьбоносный день. После Нового года наступает 10 дней чувы, специальных таких 10 дней, последняя, наиболее благоприятная возможность исправить свои поступки. И затем идет Йом-Кипур, как мы уже сказали, день вот вынесения приговора и день прощения. Но что интересно, вот понимаете, что поведение соблюдающего или знающего Тору человека на Рош ха-Шана кажется совершенно нелогичным. Ну, давайте с вами подумаем. Вот Рош ха-Шана, значит, до Рош ха-Шана идет месяц Элуль. Мы об этом много говорили на предыдущих лекциях. Это месяц самоуглубления, анализа и исправления своих поступков, да, своих качеств, характера и так далее. Теперь после Рош ха-Шана тоже идут 10 дней того же самого самоанализа, исправления. Йом-Кипур вообще весь день только этому и посвящен. Мы смотрим на свои ошибки, на свои проступки и просим Творца, чтобы Он нас простил, Творец нас прощает. И казалось, именно вот в тот самый день, день суда, Рош ха-Шана, вот в этот день и нужно бить себя в грудь, так сказать, и каяться, это же день суда, да? Но на самом деле об этом ни слова, то есть вообще ни слова, представляете себе, да, вообще запрещено. В сам день суда мы, так сказать, наши прогрешения вообще не упоминаем. И об этом нам говорит Тора, об этом говорит нам устная традиция, об этом нам говорят наши мудрецы. Как же так? Тогда чем же мы вообще занимаемся в этот день? И сразу же давайте зададим второй вопрос. То есть, смотрите, получается как не очень логично, да? Йом-Кипур – это день прощения и день искупления, и он идет за днем суда, а не перед ним. Почему? То есть я поясню вопрос. Смотрите, весь год мы живем, работаем над собой, иногда совершаем ошибки, иногда их исправляем и так далее. Значит, в последний месяц года более интенсивно нам дается возможность посмотреть на самих себя. Замечательно. И вот тут-то, когда мы с вами посмотрели как бы на самих себя, дать нам возможность в конце года попросить прощения у людей, у Творца и простить. То есть, вот был бы Йом-Кипур. А потом уже, естественно, суд, уже, так сказать, то, что не исправил, не захотел исправить, вот получи то, что заслужил. А так, что у нас получается? Смотрите, вначале идет суд. Теперь вопрос такой, суд справедливый? Конечно. То есть, это суд самого Творца. Это самый справедливый суд, который только может быть. И вот этот самый справедливый суд выносит приговор. Соответственно, и приговор абсолютно справедлив. И после этого мне дают еще 10 дней. Да? На что они дают? На обжалование. А потом уже вот окончательный приговор. Ну, извините, обжаловать можно только несправедливый приговор. Да? То есть приговор, который не учитывал какие-то обстоятельства или какие-то нюансы. Но ведь Творец-то все учитывает. Приговор-то абсолютно справедливый. Так как же ты можешь абсолютно справедливый приговор обжаловать? У кого ты будешь обжаловать? У того же самого Творца? И поэтому я бы сказал, что, казалось бы, логичнее было сделать Йом-Кипур в начале, а потом Рош ха-Шана. Давайте вначале ответим на наш первый вопрос. Помните о том, все же, что это за работа, которую вот знающий человек делает в Рош ха-Шана, в праздник Рош ха-Шана. И потом нам станет понятен ответ и на второй вопрос, да, почему на самом деле идет в начале Рош ха-Шана, а потом идет Йом-Кипур. Ответ на ту, какую работу выполняет человек в праздник Рош ха-Шана, можно дать очень коротко. Но проблема в том, что он будет выглядеть очень религиозным и совершенно непонятным. как и многие вещи, которые, когда мы первый раз открываем наши сидуры, молитвенники или книги по Торе, вещи выглядят как-то очень непонятно, очень отпугивающе и как бы очень религиозно. Почему? Потому что, опять, вы знаете, сказывается неадекватность переводов и незнание главной концепции, которые даже стоят за этими переводами. Так вот, ответ, который мы сразу же с вами объясним, не пугайтесь, пожалуйста, да? В кратком варианте он звучит так. В Рош ха-Шана мы провозглашаем Бога, Творца, царем. То есть мы его воцаряем. Что это на самом деле значит? Ну, когда вы слышите, что мы провозглашаем Бога или Творца царем, то мы сразу можем задать несколько вопросов. Да? Первое. У Творца нет комплекса неполноценности. То есть ему абсолютно не нужно никакого почета, ему не нужны никакие почести. То есть все, что связано с царскими почестями, все, что связано с царскими почетами, может быть нужно человеку, у которого есть какие-то комплексы, у Творца этих комплексов нет. Второе. А что будет, если я не провозглашу его царем? Ну и что из этого изменится? Ведь мы же с вами говорили, что еврейское знание говорит нам, что все, что существует в этом мире, абсолютно все, от каждого атома, от каждой молекулы, от каждой маленькой частички, это проявление Творца. Так что он не управляет. Если я не провозглашу его царем, так он не сделает так, как он хочет. Да? Тогда что я делаю в Рош ха-Шана? Что значит провозгласить Творца царем? Что значит воцарить вот, Творца? Дело в том, что на иврите есть два слова. Одно – это слово «мелах», это царь. И второе – это слово «шалит», которое переводится как «диктатор». Да? И понимаете, что когда мы с вами говорим «царь», то это слово у нас ассоциируется с русскими царями или с какими-то другими царями, которые были в истории, которые на самом деле были диктаторами. И поэтому у нас сразу же возникает абсолютно неверная, абсолютно неправильная ассоциация. Слово «мелах», «царь» означает «соединяющий», а «царственность» – это «соединенность». То есть таким образом воцарение, да, – это соединение всех элементов творения в единую гармонию, в единую гармоничную целостность. Еще раз. Воцарение – это соединение всех элементов творения в некую единую гармоничную целостность. Вот эта целостность и называется царство, малхут. Вы знаете, мы с вами уже говорили в прошлых наших лекциях, что создание человека по образу и подобию Творца в первую очередь означает то, что человек получил настоящую свободу выбора. Поэтому вот человек, наделенный этой свободой выбора, он может выиграть самую кровавую, так сказать, да, самую жестокую гражданскую войну в мире. Это войну со своим собственным игом, войну со своей собственной яйцегорой, со своим злым началом. И выиграв эту войну, он может поставить Создателя царем, а себя признать вторым. То есть, говоря проще, человек говорит Творцу так. На Рош ха-Шана, мы говорим об этом и в другие дни, но Рош ха-Шана – это тот самый день, тот самый момент, когда это сделать лучше всего, когда от этого зависит больше всего. Человек говорит так, ты, Творец, сотворил этот мир, ты сотворил меня, ты знаешь, как этот мир устроен лучше меня, ты его сотворил, ты знаешь даже обо мне намного больше, чем знаю я сам. Так вот, я человек, которому ты дал свободу выбора, используй эту свободу выбора для того, чтобы дать тебе возможность быть тем, кто приведет этот мир к состоянию гармонии. Причем это же не значит, что человек, не дай бог, выбирает пассивность. Говорит, ну вот ты все будешь делать, а я буду пассивен. Наоборот, человек говорит Богу так. Я готов быть активным партнером. Если ты, Создатель, попросишь меня или потребуешь от меня чего-нибудь, готов выполнить, да? Почему? Потому что я знаю, что ты создал меня, человека, чтобы максимально реализовать свой потенциал. Просто я, человек, уступаю тебе, Творцу, первое место. Ты, говорит человек Творцу Рош ха-Шана, знаешь, как помочь мне лучше всего реализовать мой потенциал на следующий год, ибо ты меня создал. То есть, понимаете, казалось бы, ведь логично и просто, да? Что человек говорит? Он говорит, что я не Бог. Так это же, как говорится в России, помните, ежу понятно, да, что человек не Бог. Но оказывается, что это совсем непросто. И не только как бы многим неверующим, да, что люди, которые не признают, что есть Создатель именно из-за своего иго. Да, то есть человек говорит, как же так, я не первый, я не главный. Да, то есть я должен над собой кого-то поставить. Сразу у человека появляются всякие идеи и мысли из его прошлой жизни, что все, кто когда-то претендовал на какой-то пост, да, всегда имели какие-то амбиции, у них, у этих людей было свое иго, они, может быть, знали хуже меня, что лучше для меня. И поэтому у человека по ассоциации возникает очень много проблем. Но и у человека, как бы верующего и соблюдающего Тора, происходит подобная же битва. С его же собственным игом и с его же собственным злым началом, который не хочет уступать вот эту пальму первенцу Творцу. И поэтому воцарение, как мы сказали, Создателя царем, то есть предоставление возможности Творцу воссоздать гармонию – это процесс. Вот кульминация этого процесса, как бы и начало, и кульминация, самая основная точка этого процесса – это и есть Рош ха-Шана. Ведь понимаете, что здесь происходит? Человек говорит, либо Творец будет царем, то есть тот, кто будет эту гармонию создавать, или я буду царем. Теперь человеку, который говорит, что он будет царем, Творец как бы отвечает так, что хорошо, у тебя свобода выбора, да? И при твоих ограниченных знаниях себя, мира, других людей, законов, по которым построен мир, посмотрим, куда ты придешь. Ты хочешь попытаться, хочешь сделать сам, да? Ну хорошо, сделай сам, посмотрим, что произойдет после этого. Но поскольку все-таки Создатель милосерден, то уже в Рош ха-Шана он выписывает бинты, вату, йод, так сказать, все, что нужно для всех переломов и ссадин и ушибов, которые будут, а они обязательно будут, потому что уже ясно, куда человек идет, в какую яму он упадет очень скоро, сам того не знает. Теперь посмотрите, видите, на беспредел, который царит сегодня в мире. И этот беспредел, на самом деле, лучшее свидетельство вот той самой настоящей как бы, возможности выбора, которую люди использовали уже много тысяч лет на протяжении всей истории не так, как нужно. Так вопрос, ну, может быть, уже дать возможность Творцу, чтобы он сделал? Так вот, если человек решает убрать как бы немножко свою иго и дать Творцу помочь ему, да, реализовать его же собственный потенциал, то тогда становится понятно, почему Йом-Кипур идет после Рош ха-Шана. То есть, что получается? Да? В Рош ха-Шана человек становится партнером с Творцом. Ни больше, ни меньше. Партнером с Творцом. И в течение последующих 10 дней Творец, которому мы наконец дали возможность это сделать, да, он помогает нам исправить наши же ошибки, наши черты характера. А это на самом деле меняет человека. То есть, приговор на Рош ха-Шана, который был произнесен, да, он, конечно, справедлив. Но к Йом-Кипуру, именно из-за процесса Рош ха-Шана, того человека, которого судили в Рош ха-Шана, уже нет, он уже не существует, поскольку он настолько изменился в результате процесса суда и последующих дней, что на Рош ха-Шана, к Йом-Кипуру, прошу прощения, приходит уже совершенно другой человек. Да? И тогда, конечно, что уже окончательное решение выносится именно по отношению к этому другому изменившемуся человеку. Поэтому вначале идет день Рош ха-Шана, и потом идет день Йом-Кипур. Итак, первое, как мы уже сказали, что мы делаем в Рош ха-Шана, это провозглашение Творца царем. А с этим связано еще несколько других важных тем праздника. Ну, в молитвах на Рош ха-Шана вы увидите, будет фигурировать такая тема, как тема памяти, тема воспоминаний. То есть Творец вспомнил, нас вспомнил, вспомнил завет с нашими отцами и так далее, и так далее. Ну, всегда, когда вы слышите такие вещи, всегда, конечно, опять сразу же должен возникнуть вопрос. Понимаете, Творец ничего никогда не забывает. То есть, что значит «вспомнил», если он никогда не забывает? Термин «вспомнил» в Торе означает, что обязательно наступают перемены. То есть, прежнего вот состояния, прежнего положения уже больше никогда не будет. То есть в Торе слова «вспомнил» всегда означают именно это. Сказано, например, что Творец вспомнил Сару, и она родила Ицхака. Да? В других местах Торы, Танаха, там, где встречается это слово «вспомнил», опять наступают какие-то очень большие перемены. Почему тема памяти всплывает здесь в Рош ха-Шана, понятно, да? что это время для существенных перемен. В нашей жизни та жизнь, которая была, она уже такой не будет. Хотим мы этого или не хотим. То есть это воспользуемся мы этой возможностью, которую нам предоставляет Творец, или мы окажемся, не дай Бог, за бортом жизни, это зависит уже от нас самих. И третья тема праздника Рош ха-Шана – это шафар. Вы знаете, что мы трубим шафар. Шафар – это рог, так сказать, в который мы трубим в течение праздника Рош ха-Шана днем 100 раз. Шафар – это пишет известный раввин, врач, мудрец 12 века Рамбам. Мы его знаем как Маймонид, многие люди слышали о нем. Шафар призывает людей проснуться. Проснуться, узнать, понять, увидеть, почувствовать, да, что у этого мира есть Творец, что мир не случайен, что, например, законы морали и этики, они не произвольны, они не следствие вот некой договоренности между людьми, а это реальные законы, нарушения которых приводят к реальным и часто очень страшным последствиям. Вы знаете, очень многие люди приходят в синагогу на Рош ха-Шана. Я иногда говорю Рош ха-Шана, иногда Рош ха-Шана, поскольку в Северной Америке чуть по-другому произносят это дело. Так вот, в Северной Америке, в Америке вообще приходит очень много людей в праздники на синагогу. И потом люди снова засыпают. То есть, как бы вот люди пришли, да, праздник, да, все, а потом раз, и все, уже никто ничего, уже весь год, до следующего праздника. Так вот, шафар говорит, проснитесь, проснитесь не только на праздник, не только в день суда, да, проснитесь и не спите. И как раз по поводу этого, вот по поводу шафара, я хочу рассказать вам очень небольшую реальную историю. Был такой очень известный раввин, его звали Балшемтов. Да? Балшемтов был основателем хасидизма, был величайшим раввином, величайшим мастером каббалы. В каббале есть специальные концепции, о которых должен думать человек, когда он трубит в шафар. То есть на каждый звук есть некая своя концентрация, на то, на чем концентрируется человек. 100 звуков – это 100 разных таких вот концентраций. Они называются каванот. Вот Балшемтов попросил одного из своих учеников, одного из своих соратников, тоже очень известного рава, выучить все эти 100 каванот, то есть специальных вещей, на которые нужно концентрироваться, и в Рош ха-Шана протрубить в шафар в той синагоге, где будет молиться сам Балшемтов и его ученики. Ну, конечно, вы понимаете, что задание это очень важное, почетное, ответственное. И этот рав выучил все 100 каванот на память. И еще более того, да, что написал их на листочке бумаги, взял с собой, что если он что-то забудет, то всегда можно будет посмотреть и тут же, естественно, вспомнить. И вот, представляете, приходит этот человек на праздник Рош ха-Шана, приходит утром время в синагоге трубить в шафар, и вдруг этот человек совершенно с ужасом соображает, что он забыл все каванот. То есть он ничего не помнит. То ли от волнения, то ли еще почему-то. Ну, просто нет ничего в голове вообще. Тогда он, конечно, лезет в карман брюк и обнаруживает, что листочек, на котором все записал, тоже исчез. Нету. А тут время как раз трубить шафар. Понимаете, все ждут, все на него смотрят. И вот он берет шафар, он берет этот рог. И совершенно с разбитым сердцем, что он не выполнил задание. И более того, все забыл. Да? Значит, вот он трубит первый звук. И тут после этого первого звука он, конечно, судорожно пытается вспомнить эту концентрацию кавану на второй звук. И также не может. Тут он начинает просто плакать. Да? И вот он трубит второй звук, и третий, звуки эти идут подряд, он не может не остановиться, ничего. Короче говоря, вот так он совершенно с разбитыми чувствами протрубил все 100 звуков, которые положено. И после молитвы Балшемтов подошел к нему и сказал так. Ты знаешь, что у царя царей во дворце есть много комнат, много залов, да? То есть, и каждому этому залу ведет своя дверь со своим замком. Кавана, это концентрация, которую ты забыл, это ключ каждой из этих дверей. То есть 100 дверей и 100 ключей. Но есть один ключ, который открывает все двери, да? И это топор. Понимаешь, топором можно открыть любую дверь. В Рош ха-Шана, сказал ему Балшемтов, разбитое сердце – это и есть тот топор. Все, что нужно, ты уже сделал, сказал ему Балшемтов, не огорчайся. Так вот, видите, вот такая история. Теперь мы можем задать опять-таки вопрос, а почему с этим человеком на самом деле произошло то, что произошло, да? Точно мы не знаем, но можно попробовать как бы вычислить, что называется, угадать. Дело в том, что ничего же не происходило случайно. Какая опасность есть, если человек знает вот все эти 100 каванот? 100 каванот? Вы понимаете, что опасность достаточно понятна, да? Опасность того, что я открываю все духовные двери. То есть, если здесь примешивается хоть чуть-чуть иго, то человек может все потерять. А главное, главный смысл Рош ха-Шана, да, какой? То есть, воцарить-то надо Творца, а не себя. И если у человека появится хоть тень гордыни, да, то он может абсолютно все испортить. И поэтому, если Балшевтов, что называется, почувствовал, что есть хоть как бы тень вот такой вот опасности, да, то он позаботился о том, чтобы каванот были забыты, листочек исчез, а вот это он умел делать очень хорошо. Ну, знаете, что у нас есть еще один очень красивый обычай, по которому мы с вами макаем яблоко в мед. И, естественно, что вопрос, а зачем мы это делаем? Дело в том, что я знаю, что очень часто светские люди верят в приметы. А вы знаете, что люди, исполняющие Тору, в приметы не верят. Так вот, конечно, это все не приметы. А дело в том, что наши мудрецы сказали такую вещь, что поскольку у человека есть свобода выбора, если вы что-то хотите, то сконцентрируйтесь на этом, подумайте об этом. А еще лучше концентрация, еще что-то сказать. А еще лучше еще что-то сделать. Так вот, когда мы концентрируемся в Рош ха-Шана, в этот самый день, который является главой года, на то, чтобы мы хотели, чтобы был сладкий год, и мы говорим об этом, мы берем кусочек яблока и его съедаем, то действиями, словами и концентрациями, да, мы запускаем духовные механизмы, которые помогают осуществиться этому. Это не значит, что, как в язычестве, я это сделал, и теперь все это произойдет. Нет, это помогает мне настроиться, это помогает мне помочь себе идти в этом направлении. И поэтому те вещи, которые мы не хотим в Рош ха-Шана, мы ни в коем случае не делаем, не упоминаем. Например, наши мудрецы просят нас быть очень осторожными с гневом, да, не злиться на людей, не проявлять этот гнев в Рош ха-Шана, что называется, себе дороже. Итак, я хочу пожелать вам счастливого и очень сладкого Нового года. Шалом!